Добрый вечер.
Добрый вечер.
Приятно видеть новые люди. Мы на прошлой лекции обсуждали, в чем же заключается предназначение семьи. И много-много говорили. Может быть, у кого-то целостного понимания не осталось. Я хотел сейчас немножечко подвести итог прошлой лекции. И возник вопрос, какова же все-таки цель создания семьи? Что вообще нами движет по жизни? К чему мы стремимся все?
Наслаждаться.
Ну, давайте помягче. Мы хотим быть счастливыми. И семью мы создаем тоже, чтобы стать счастливыми. И мы можем семью создавать на различных уровнях, которые между собой как раз отличаются тем уровнем счастья, которое будет присутствовать в семье. И в каких-то семьях мы будем несчастны, а в каких-то будем счастливы. Если мы рассчитываем, что будем получать счастье от членов семьи, то наша семейная жизнь будет наполнена страданиями. Это самый проигрышный вариант. Этот корыстный вариант, когда мы ждем, что нас будут как-то ублажать всячески в семье, самый невыгодный. И мы рассмотрели три уровня таких семей. Один — это если мы создаем по принципу, ну вот, нравится, не нравится человек, просто по внешнему принципу, по, сказать, надо. Форма его нам нравится, там цвет глаз, или нам нравится, как он говорит, или нам нравится, как он пахнет. Другой уровень, если мы думаем о том, как мы можем вместе с ним проводить досуг, или же у нас какие-то общие интересы. И третий уровень, когда мы ищем партнера, у которого имеются деньги или власть. И создавая семью по таким принципам, мы не станем счастливыми. Ведь в качестве фундамента семьи будет выбран временный принцип, который подвержен изменениям. И к тому же он корыстный. Это все равно, что фундамент заливать раствором, в котором один песок и почти нет цемента. Как только на этот фундамент ляжет нагрузка наших повседневных обязанностей, вот этой рутины, он не выдержит, он тут же развалится. Я создаю с таким человеком семью, потому что мне с ним хорошо. Потому что я от него что-то получаю. Но как только что-то изменится, а в этом мире все очень быстро меняется, и мне с ним уже не так хорошо стало, или он перестал мне давать то, что мне было нужно, то тогда мы просто расстаемся. И мы ищем нового партнера, кого еще можно что-нибудь получить. То, что нам, как кажется, делает нас счастливыми. Это материальная концепция, это концепция дефицита. Чтобы стать счастливыми, надо что-то взять другого. И так нам всегда будет чего-то не хватать. Как бы мы, сколько бы мы ни получали, наша природа такова, что нам всегда будет мало. И поэтому мы никогда не будем удовлетворены. А если нет удовлетворения, то и нет счастья. Счастье берется не из дефицита, не из недостатка, Счастье берется от избытка. И принцип именно счастливой жизни – это отдавать. Чем больше мы отдаем, тем счастливее становимся. Если мы прячем для себя кусочек торта, а не делимся последним, или отдаем весь без остатка, то дела наши очень плохи. В таких семьях каждый тянет одеяло на себя. И это происходит до тех пор, пока мы это одеяло просто не разорвем. И не обязательно, что где-то ровно пополам разорвется. Кто понаглее, у того будет кусок побольше. Это как камера в колесе автомобиля. Если мы будем ее просто тянуть в разные стороны, то разорвем ее, и она потеряет свои функции. Но лучше эту камеру не тянуть, а именно вдвоем накачивать. А на накачанном колесе уже мы куда-то можем двигаться, уже достигать целей в жизни. Если один накачивает, а другой стравливает счастье из баллона семьи, то это будет у нас отнимать все силы. И у нас не будет силы развиваться. И к тому же еще стоять на месте не получится. Ведь мы или развиваемся, или деградируем. И семья, такой секрет, это место для соревнований. В чем мы, правда, обычно соревнуемся? Кто побыстрее кусочек повкуснее ухватит? Мне вот поджарочек бы быстрее отхватить. Но соревноваться надо в том, кто больше позаботится о других. Если каждый член семьи будет участвовать в таком соревновании, то счастье в такой семье не просто будет, она, семья наполняться, просто через края будет переливаться это счастье. Поэтому принцип создания семьи заключается в том, чтобы самому научиться бескорыстно заботиться о других. Так и партнера найти такого, который бы тоже заботился о других людях. Семья – это место, где мы совершаем подвиг самопожертвования. Чем больше мы забываем о себе, тем более счастливыми мы становимся. Поэтому мы и говорили, что счастье в семье, оно появляется именно вот с этого уровня заботы и выше, когда сознание наше поднимается. И нужно помнить, что подобное притягивает подобное. И если у нас будет корыстный мотив в поисках партнера, мы будем чего-то от него ждать, то нам достанется точно такой же, как мы, корыстный человек. И это принесет нам огромные страдания. Поэтому нужно не ждать счастья извне, а самому стать полным и самодостаточным. Именно способным делать других счастливыми. Ведь все наше счастье, оно уже находится внутри нас. Но мы просто не хотим его раскрывать. Мы сейчас очень сильно привязаны к быстро растворимому счастью. Чтобы прямо здесь и сейчас. Мы турку не будем на огонь ставить. Ну что там, надо помолоть, да? Засыпать, еще посмотреть, чтоб не убежало. Нет, мы две ложки сверху плюхнули в чашку, залили кипятком и наслаждаемся. Мы не хотим задумываться о нашей истинной природе. Но только познав свое высшее предназначение, мы сможем стать счастливыми. В противном случае мы будем находиться во тьме невежества. У нас не будет знаний в нашей природе, и мы просто будем страдать. не понимая этих законов мироздания, мы просто будем страдать. Когда я готовился к лекции, мне поразило, по-моему, это была группа счастья. И вот там такое стихотворение было приведено по поводу счастья. Вот насколько невежество у нас кругом присутствует. Хочу вам зачитать. «Хочу, чтоб счастье мне мое звонило, и нежно так с любовью мне говорила. При встрече, чтоб так сильно обнимала, и в щеки так по-детски целовала. Хочу, чтоб длилось это счастье вечно, хочу с утра я обнимать его за плечи. Хочу любить, да так, да дрожи. Ты мое счастье, ты всего дороже». А если второй еще куплет четверостишья какой-то показывает настроение отдачи, то первый, наоборот, показывает, что человек ждет. «Хочу, чтоб мне счастье мое позвонило». А если оно не позвонит, что тогда? Нет счастья. А что это за счастье такое, раз и нет? И большая зависимость. И тогда, причем сначала хочу, чтобы мне счастье позвонило, а потом я буду обнимать его за плечи. То есть я сначала жду, когда мне позвонит счастье, потом я что-то ему отдам. Это вот сейчас у нас такие коммерческие отношения в семье. То есть ты мне, я тебе. Когда мы уйдем с этой платформы, тогда начнется истинное счастье. До тех пор, пока такая платформа присутствует в нашей жизни, нам будет очень тяжело ужиться с любым человеком. Такая вводная часть была. Если есть какие-то вопросы по семье, то мы потом к душе перейдем. Можно задать пока.
Я про отношения детей и взрослых родителей. Взрослых детей и взрослых родителей. Если отношения наладятся, то это нужно воспринимать как кармический, как настрой такой, да, что кто-то что-то отрабатывает, больше никак принимать.
Для начала. Начало любого разрешения любого конфликта — его принять. И принять то, что я являюсь причиной. Не то, что у меня родители такие плохие, а то, что или я сам плохой, или у меня просто не хватает добра, теплоты и заботы, не хватает сил терпеть, хотя бы терпеть, не говоря уже о том, чтобы заботиться и как-то проявлять любовь к ним. Но здесь я на самом деле должен очень много вопросов вам задать, чтобы выяснить, а почему все-таки не ладятся эти отношения. Потому что что мы для этого сделали? Что мы делаем для того, чтобы они наладились? Как мы их устанавливаем? Мы же не можем ни нормально ни поговорить, ни выслушать. У нас всегда есть свое мнение. И мы можем там перебивать. И как Вячеслав Олегович говорит, в чем заключается долг перед родителями? Ну, во-первых, что мы его никогда в своей жизни не отдадим. То есть он вот на эту жизнь, вот у нас есть долг. И его невозможно будет с ним расстаться. Поэтому придется отдавать. А наша забота о родителях выражается в двух аспектах. Мы с ними должны поговорить, и мы их должны накормить. Все, то есть мы зовем их на ужин и кормим вкусно. И при этом выслушиваем об их проблемах. Пусть они даже не совпадают с нашим мировоззрением, с нашим мнением. Но мы всегда можем сгладить углы. Иногда, очень часто, мы хотим доказать свою правоту. И я в своей молодости там, сказал несколько фраз отцу. И только недавно пришло понимание, что мы считали, что мы были тогда правы. Мы правду матку все сказали, были удовлетворены, я высказал свое мнение. А по прошествии лет оказалось, мы не были правы. Поэтому иногда лучше промолчать, если не уверен в своей позиции, или если она настолько категоричная, что лучше вывести в какое-то нейтральное положение, чем открыто противоборство. Лучше научиться поддерживать, нежели критиковать. Но это надо, я говорю, это так поверхностно, но это надо копать.
Здравствуйте, меня зовут Лада. На самом деле приятно сидеть, спасибо, что меня сюда пригласили в любом случае. Я хотела спросить, почему по поводу этого стихотворения. Ну, чисто как автор. Ну, конечно, все понятно. В нашей мире все хотят счастья, вот, что богатый, там, красивый и прочее, прочее, сразу вот себе все. Но есть немножко, может быть, другое, может быть, с очень простое стихотворение, потому что есть такая, знаешь, общество традиция, блокировка со стороны девушки. Да? То есть она не должна звонить, она не должна ничего предлагать, она не должна заговаривать, она не должна смотреть на мужчину, в принципе, так. И поэтому женщина обычно сидит и ждет, ну, должен посмотреть, ну, что, мне звонит, да? То есть вот это смотрит, на это. Должна ли вообще девушка начинать какие-то отношения, если кто-то нравится, не нравится? Или она должна ждать, ну, когда же?
Если мы...
Сейчас миф такой, что женщина уже, да, сами начинают договаривать и прочее. Но некоторые при этом мучаются, ну что же, зачем же не выйдешь, а надо было ждать.
Мы сейчас это будем обсуждать, просто целую лекцию. И про душу мы даже не успеем поговорить. Было две лекции, назывались они «All you need is love. Диагностика отношений». И первая лекция была посвящена влюбленности, а вторая лекция была посвящена любви. И там мы очень четко разбирали, чем это отличается и в чем проблема. Но я сейчас чуть-чуть с другой стороны зайду. Так как сейчас нет ни настоящих мужчин, ни женщин, по правильному, конечно, женщина вообще не должна, девушка не должна себе искать мужа. Идеальный вариант, когда мужа ищет отец. Отец девушки ищет. Он оценивает качество девушки. Он оценивает качество претендента. Они знакомятся. Понимают, да, это будет идеально для нее. И как бы они знакомятся. И многие думают, что ну как же это мне привели, это какое-то насилие, что в ведической культуре говорится о том, что мужчина это масло, а женщина это огонь. Если они находятся рядом, то ну хоть что-то и делай, но масло начнет таять. Поэтому и рекомендуется, как в начальных этапах отношений, держать достаточно большое расстояние, чтобы вожделение не проникло в отношения. Если вожделение проникает, оно закрывает нам глаза. У нас, во-первых, возникает огромная привязанность, вот это о том, что вы говорили. Ну когда же он мне позвонил? Я умираю.
Я не про себя, не про случай.
Это не имеет значения. Не имеет значения. То есть это уже привязанность. Ничего, в принципе, плохого в этом нет, если мы можем ее контролировать. Если, конечно, мы контроль теряем над своими чувствами, над своим поведением, над своими действиями, тогда все очень плохо заканчивается. Почему? Потому что у нас должно быть время, за которое мы должны узнать друг друга. И узнать не какая там ему нравится книга, фильм и пища, а узнать именно мировоззрение к жизни. Когда сколько, например, он хочет детей. И даже если у нас разница в одного ребенка будет, это может уже стать проблемой. Например, он вообще не хочет, а я хочу одного. Или я хочу пятерых, а он хочет четверых. И это все равно уже будет конфликт. И там очень много вопросов. Есть целая лекция, которая так и называется «Вопросы, которые требуются обсуждать перед помолвкой». Понятно, понятен ваш вопрос в том, что сейчас мужчины не мужчины, и от них не добьешься, они сели за компьютер, какие-то мужчины, и там, и утонули. И вспомнит он номер телефона, не вспомнит, или ему нужно этот уровень добить, и продинамит это свидание. И Вячеслав Олегович как-то говорил, ему вопрос такой задали, ну а как же? Он говорит, ну, в принципе, в рамках культуры, там, не пытаясь остаться наедине, можно и подойти, если он совсем, как же он, то ли валенком, то ли молотком назвал. Если он вообще ни туда, ни сюда, ну, придется им заниматься. Если уж...
Позвонила. Я
вообще
сказала,
да,
привет, кстати.
Да, то есть можно, но контроль чувств прежде всего. И ВКонтакте можете послушать эти две лекции. Они очень серьезные. К душе вернемся. И как раз сейчас мы с вами будем заниматься тем, чем каждый из нас должен был заниматься перед созданием семьи. Это то, о чем мы говорили, что человек должен быть полным, наполненным, самодостаточным. Если кто-то сейчас именно на этой стадии формирования семьи, то это будет очень своевременно и убережет от множества ошибок. Но хочу отметить, что заниматься самоосознанием никогда не поздно. Вот в этом случае лучше поздно, чем никогда. Хотя чем раньше, тем лучше. Потому что мы не знаем точно, когда настанет момент последний в нашей жизни. Поэтому даже если нам осталось жить 5 минут, то лучше отбросить все, потому что это самое главное. И уже за 5 минут до смерти нет других более важных вещей, чем задуматься о смысле жизни, о своем предназначении. Эта лекция называется «Предназначение души». И если вы пришли сюда, то я подозреваю, что слово «душа» вас очень интересует. К сожалению, сейчас эзотерика в этой области навела очень много тумана, и поэтому какого-то четкого понятия, что такое душа, у нас нет. Я не буду ничего сегодня придумывать. Я просто попытаюсь вам описать душу, ее предназначение, как это сделано в Бхагавад-гите. Почему не надо ничего придумывать? Потому что человек по своей природе наделен четырьмя несовершенствами. Это склонность ошибаться, впадать в иллюзию, обманывать и несовершенство наших чувств. Поэтому все, что рождает наш больной ум, это несовершенное, оно имеет изъяны. И люди иногда из-за каких-то корыстных мотивов или даже по банальному невежеству существенно искажают абсолютное знание. Где же взять неискаженное знание? Его можно взять только из нерукотворных источников. Именно они свободны от несовершенств. Мне постоянно задают вопросы: да что ты там слушаешь? Надо жить своим умом. Что тебе могут подсказать? Да что ты хочешь услышать от этих стариков? Они свой век отжили. Что они понимают в жизни? Их жизнь была тогда, а у нас-то сейчас уже другая жизнь. И вот эта позиция «живи своим умом» – это отражает наше современное эгоистическое общество. Что эгоизм просто вот он наружу вылез. Я сам все знаю. Я сам все правильно понимаю. Но как я могу все правильно понимать, если я несовершенен? Соответственно, мне нужна корректировка какая-то. С более, скажем, чистого уровня восприятия. Тот, кто очистил уже свой ум, сознание, разум, как-то приблизился к пониманию абсолютной истины, ему уже видны все наши недостатки. Но мы отчаянно упираемся руками и ногами. Не надо лезть в мою жизнь. Я сам все отлично знаю. Ничего мы не знаем. Мы заблуждаемся на каждом шагу. Причем ум, наш ум, он настолько хитрый, как отследить свой ум, когда начинает защищать наше эго, наш эгоизм. Как только мы начинаем защищаться или начинаем атаковать в ответ, это значит просто ткнули в наше ложное эго. Его уязвили, ему стало больно, оно, наше ложное эго, надело, забрало, взяло копье. И такой реальный пример, когда нас в чем-то обвиняют, мы что при этом делаем? Мы тут же говорим: ну а сам-то ты? А сам-то? И вот это материальный уровень. Это уровень эгоизма. Что я просто не принимаю того, что я ошибаюсь. Но это в любом трактате описано, что человек несовершенен. Правда, некоторые прикрываются этим. Ну, я слабый. И потакают своим каким-то не очень хорошим желанием. Это очень, к сожалению, христианство распространено. Ну, я слаб. Что я могу сделать? И продолжают. Но это от того же все от невежества. То, что мы не знаем ни природы души, мы не знаем ни духовной науки. И вот какое у нас есть понимание там, Бога, там, религии, какого-то развития, мы с ним и живем, а нам ничего не надо. Мы все знаем, мы отлично развиваемся. Я вот развиваюсь, я вчера 10 сигарет курил, а сегодня 11, а завтра уже буду 12 сигарет в день курить. Смотри, как я развиваюсь. И это у каждого свое понимание развития. Но наша цель не достичь непонятно какой цели, а какого-то совершенно определенного результата. Тогда мы выбираем, мы видим человека, который достиг какого-то результата, и тогда мы за него цепляемся, чтобы он нас подтащил к своему результату. Потому что мы сами из-за нашего несовершенства, из-за нашей лени, и из-за нашей несознательности, отсутствия силы воли, это уникальные люди, это единицы, которые могут сами. Не надо думать, что я такой. Нет. Мы обыкновенные люди, поэтому надо найти чистого возвышенного человека и зацепиться за него. Тогда он нам покажет путь нашего развития. Чем же подтверждается авторитетность и подлинность таких источников? И в первую очередь это подтверждается мудрецами и святыми, которые, пользуясь этими источниками, смогли достичь самосознания, смогли постичь свою духовную природу. Если нас приглашают в какое-то общество там, духовного развития, в какую-то религиозную организацию, наш первый вопрос должен быть: а у вас святые есть? Это реальный признак того, что технология постижения своей духовной природы в этой традиции работает. А если нет святых, то на какой вообще результат можно рассчитывать? Тогда ради чего все это? Куда мы будем развиваться? Это что, вместе просто потусить и собрать там, не знаю, пожертвования в общую казну и куда-то их потратить? Именно наличие святых и мудрецов позволяет увидеть этих реальных личностей, которые достигли самосознания, и можно идти по их стопам, исследовать уже их наставления. И другой фактор – это цепь ученической преемственности. Когда правильное понимание абсолютного знания контролируется учителем или наставником, который уже свободен от этих четырех несовершенств. Именно святой, он свободен от этих недостатков. И он уже все видит в истинном свете. Он находится на духовной платформе и видит этот мир на блюдечке. Вы даже не представляете, вот насколько он видит наше будущее. Если он видит, куда мы стремимся, как мы поступаем, он просто знает наше будущее. На самом деле это легко. Легко узнать будущее. Если мы потакаем своим чувствам, предаемся чувственным удовлетворениям, я вам могу сказать точно. Мы умрем и снова родимся. И будем опять страдать. Даже особо сильно изучать ничего. Если же мы как-то ограничиваем свои чувства, куда-то стремимся, как-то ищем общение, тогда, глядя на тех, с кем человек общается, можно сказать, что он, по крайней мере, станет таким же, как тот человек, с которым он общается. Мы завтра те, с кем мы общаемся сегодня. Поэтому очень важно выбирать это общение. Если мы общаемся в своем старом кругу друзей, у которых цели, как это помягче назвать, какие цели у друзей бывают, у колодца и забыться, и упасть на дно колодца, то будущее наше на дне этого колодца. Если же наши друзья куда-то идут в гору, значит, и мы за ними потянемся. Вот видеть в истинном свете – это и есть духовное зрение. И особенность этой цепи преемственности заключается в том, что у каждого учителя должен быть свой учитель. Если, к примеру, у меня есть учитель, и он для меня авторитет, то у моего учителя есть тоже учитель, и для него он авторитет. И так далее. И самое важное, что эта цель должна упереться самого Бога. Тогда мы можем точно сказать, что знание не было искажено. Что его там никто 10 раз не переписал, не передумал и как-то под себя не подогнал. Ведь Бог, Он сам непогрешимый и передал знания в абсолютной истине первоначальной какой-то цепи святому, свободному от несовершенства. Если же кто-то сам себя назвал учителем, то он как хочет, так и трактует Священное Писание. Но у него нет авторитета, у него нет старшего какого-то наставника, учителя. То такой человек — это просто, он называется лже-гуру. Гуру состоит из двух слогов – гу и ру. Это санскритское слово. Гу – значит невежество, незнание. А ру – это тот, кто освобождает нас от этого. То есть гуру – это тот, кто освобождает нас от невежества. Рассеивает нашу иллюзию, иллюзорное восприятие этого мира. И истинный учитель, он пребывает в настроении ученика. Если у него вдруг появляется настроение учителя, то гордость его съест очень быстро. И деградация неизбежна. Если присутствует просто вот это настроение учителя, то значит я уже достиг совершенства. Если я учитель, я могу учить других, значит я совершенен. А кто у нас здесь совершенен? Бог, значит. Я Бог, а двух богов быть не может. Он один. Это точно. Не я и не вы. Все боги описаны. Точнее, не боги, а Бог в различных его инкарнациях, аватары, они все описаны в Священных Писаниях. Чтобы мы не запутались. То здесь же много людей провозглашает себя богами. Каждый день где-то Бог появляется. Я уже как-то рассказывал про Афон. Здесь новые люди, я еще раз расскажу эту историю. Я ездил на сессию, и мы жили с одним мужчиной. И оказалось, что он только что приехал с Афона. Посетил очень много там монастырей. Он очень много рассказывал, но мне запомнилась одна история. Даже не история, а просто... Он как бы не особо христианство так, православие сильно крепко к нему относится, с любовью. Просто ему было интересно посмотреть, как живут монахи. Но его друзья, они устроили ему свидание с тамошними старцами. И он сказал, знаешь, говорит, что я ощущал? Вот когда они общались, мы, говорит, даже общались через переводчика, но все равно, говорит, я себя ощущал маленьким мальчиком на коленях у дедушки. То есть сразу видно, что этот человек знает смысл жизни. Его уже не проведешь. Ему сколько рекламы не показывай, он все равно будет идти туда, куда он шел. Никуда уже не свернет. Если мы найдем такого человека, который не поддается на проявление этого материального мира, то мы можем... Если мы будем следовать всем его наставлениям, мы можем реально достичь того же уровня, что и он. Почему же я выбрал Бхагавад-гиту? Я даже не знаю, как получилось. Но почему-то именно в ней я нашел ответы на все свои вопросы, И именно Бхагавад-гита для меня стала ключом к остальным священным писаниям. Я пытался Библию читать, но я не мог там вообще ничего понять. Но теперь, когда я несколько раз прочитал Бхагавад-гиту, мне стало понятно, я могу открыть вот в любом месте, может быть, конечно, не в любом, там тоже есть сокровенные вещи, которые не просто так открываются. Ну, по крайней мере, хотя бы немного понятно вообще, о чем идет речь. А так откроешь и вот, ну, какие-то еще слова вообще непонятны. Бхагавад-гита переводится как «песнь Бога». И в ней сама абсолютная истина описывает духовную науку. Но кроме слов Бога, там есть еще и авторитетные комментарии святого, который стоит в авторитетной цепи ученической преемственности. Поэтому она является совершенной книгой. Поэтому вот хочу вам рекомендовать, что если вы пытаетесь какой-то священный трактат изучать, никогда не делайте это без комментариев. Обязательно должны быть какие-то или комментарии подписаны, или толкования. Причем подписаны тем человеком, который там признан в этой традиции. А то, как в христианстве есть апокрифы, да, которые не признаны высшим этим духовным управляющим органом, как авторитетное писание. Вообще, что такое книга? Что мы можем назвать книгой? Это то произведение, которое мы читаем снова и снова, и каждый раз для нас открывается что-то новое. Сколько бы раз мы ее не прочитали, каждый раз будет открываться что-то новое. Мы можем один стих читать утром и вечером в течение года, и каждый раз нам будет открываться что-то новое, какое-то новое понимание. А что такое газета? Газета — это мы прочитали один раз и выбросили. И сейчас большинство книг являются на самом деле просто толстыми газетами в переплете. Ну что, прочитал один раз, но второй раз уже неинтересно, не хочется. Уже все понятно, уже все однозначно. Ты раз прочитал и выкинул. И я сейчас Бхагавад-гиту отложил на некоторое время, стал другие трактаты изучать. И сейчас нужно было вернуться. Вернулся, я подготовился к лекции, чтобы мне подготовиться, я вернулся и стал перечитывать некоторые главы. И у меня вот реально глаза на лоб полезли от того, что я такие простые вещи и такие важные я не заметил. Несмотря на то, что я несколько раз прочитал. Я их просто не заметил. Они просто ушли от меня. Есть два подхода. Как бы так, который открывает перед нами причина, понимаем мы что-то или нет. Эзотерический подход — это говорит о том, что у нас просто не хватает энергии, чтобы что-то постичь. То есть мы должны убрать из нашей жизни все лишнее, и тогда мы сможем не тратить на эту энергию, мы ее будем копить, и в соответствии с уровнем накопленной энергии мы сможем воспринимать эту информацию. И это отчасти верно. Но более полный смысл заключается в том, что мы должны очищать свое сознание. Чем чище наше сознание, тем более полно мы сможем воспринять какое-то знание, которое в трактатах. Поэтому все духовные практики, они в себе содержат то или иное очищение какое-то. И на грубом уровне, и на тонком. И Бхагавад-гиту можно применить к любой традиции. В ней описывается как природа души, так и технология достижения самосознания. Все достаточно точно описано, что в наше время большая редкость. Поэтому я очень рекомендую эту книгу для тех, кто хочет досконально разобраться в природе души. И все, о чем я буду говорить сегодня, завтра и послезавтра, я подчеркнул именно из этого трактата. И одна девушка, она ходила также на лекции, слушала, принимала Бхагавад-гиту. Но Брахмана в конце концов поняла, что все-таки православная культура ей ближе. И это вообще хорошо, когда мы понимаем, все-таки определяемся. Когда мы определяемся, то есть у нас какой-то период поиска, он для всех справедлив. Но в результате мы свою энергию тратим на все, на это, на третье, на пятое, на десятое. Но когда мы выбрали что-то, тогда мы начинаем концентрироваться. И вот тогда именно начинается эффективность. Тогда мы сможем проникать в глубину знания. Если мы из тысячи языков выучим по одному слову, мы не будем знать ни одного языка. Но если мы из одного языка выучим тысячу слов, мы уже сможем разговаривать. Поэтому это очень важно. В конце концов, сделать все-таки выбор. И сейчас очень много, как это называется, интегрального знания. Все объединяют, оттуда кусочек, отсюда кусочек. Это не очень сильно работает. Понятно, что мы можем учиться у других. Нужно учиться у других. Но все равно основной костяк, какое-то знание, он должен быть в одной традиции. Мы уже должны применять к ней. Мы можем, вот, да, вот это здорово, я вижу, это эффективно, это работает, методика. Можем мы применить к нашей традиции? Да, можем, в принципе. Нет разночтений. Мы применяем. Но если какой-то диссонанс возникает, то не надо. На самом деле, в нормальной, авторитетной какой-то духовной какой-то конфессии, эти технологии достижения, они, постижения абсолютно истины, они уже закончены. Они уже есть целиком, и уже искать не надо. Надо просто полностью предаться духовному учителю, наставнику и просто следовать его наставлению. И будет эффект. Всегда будет эффект. Так вот, эта девушка, которая изучала Бхагавад-гиту, а потом пришла все-таки сознание то, что для нее ближе православие, она сказала, но ведическое знание, ведическая культура мне дала очень много. Потому что вот даже есть книга, она называется «Наука самосознания». Потому что это именно изложено не как какая-то религия, это именно изложено как наука. Это дается как знание. Что такое наука? Наука, когда мы что-то делаем, и у нас есть ожидаемый результат. Вот это называется наука. А сейчас наша наука – это сплошные эксперименты. Это не наука. Это мы делаем, но мы не знаем, что нас ждет впереди. Может что-то и взорваться. А может не взорвется. А может быть земной шар на клочки разорвет. Как все боялись. Что же будет, когда запустят коллайдер? Никто не знал, что будет. Это все эксперименты. Но эксперименты, они у нас отбирают очень много времени. Есть мудрецы, есть умные, а есть глупцы или дураки. Вот мудрецы, они учатся на чужих ошибках. Они не теряют время на эксперименты. Поэтому они очень быстро развиваются, очень быстро проходят. И не надо объяснять, наркотики это вредно. Не, ну надо попробовать. Ну, это не очень хорошо. Даже совсем не хорошо. Да? Ну ладно, хорошо. Согласен. Все, наркотики плохо. Все, пошли дальше. Все, и такой человек, он как ракета выстреливает. Потому что все, что выходит за рамки какого-то метода, это просто забирает наши силы. Иногда просто останавливает наше развитие. Просто мы... Ну что, сегодня день рождения, ну могу я стопочку-то выпить? Ну, выпил стопочку и остановился на целый год. Он запой. Это очень тяжело. Умные те, кто учится на своих ошибках. Кто-то учится с первого раза, кто-то со второго, кто-то только после 10-го раза, наступив на грабли с огромной шишкой, все-таки понимает. Правильно мне мама говорила. Точно правильно. Вот теперь я понял. А дураки они вообще не учатся. Вот они бьют, всю жизнь бьются и все глубже и глубже погружаются в пучину материальных страданий. И самое главное, они вот обусловлены этими внешними факторами, и они не видят. Они не видят вот этих... Не видят, насколько бедственны их положения. Они считают, ну а что, нормально? Да нормально все. Вот подойдите к любому бомжу, ну как живет? Да нормально живется. Ничего страшного как-то. Вроде что-то едим, где-то спим. Нормально. Человек уже все, он не видит. У него закрыто сознание. Вот эта девушка сказала, что очень много ей дала ведическая культура, дала понимание. Потому что очень четко все разложено. Все понятно. Что мы делаем, какой результат нас ожидает. Если мы будем делать это, получится то. Есть некоторые, говорят, что мы обязательно должны проверять то, что нам говорят. Обязательно. Потому что проверять это также проявление нашего разума. То есть, если мы все будем принимать просто на веру, нас может наша вера очень далеко завести. Конечно, когда мы проверили, тогда лучше предаться и уже идти. Иногда надо делать даже то, что не можешь понять. Но тому человеку видно. Ну, мы проверяем. Но не надо выбирать такие самые. Как Вячеслав Валерьевич говорит, не надо проверять негативные реакции. Какие-то, если описываются негативные реакции, не надо их проверять. Проверять надо позитивные реакции. Нам говорится, будешь делать вот это, будет хорошо. Хорошо, буду делать это. Ну что, мне получало? Получало. Так, что там надо дальше делать? И мы дальше идем. Итак, что же такое душа? Это не что, а кто. Это живое существо. Душа – это и есть я сам. Не у меня есть душа, а я есть душа. И у меня есть тело. Если мы это поймем и осознаем, это решит все наши материальные проблемы, проблемы отношений, все на свете решит. Причем раз и навсегда. Но материалисты, они считают себя этим телом. Поэтому они думают, что со смертью тела наше существование заканчивается. Живем один раз, значит, нужно удовлетворять потребности тела. И чем больше, тем лучше. Но если все со смертью тела кончается, то тогда ради чего все это? Ради чего вообще тогда жить, если все превратится в прах? Какой смысл? Единственная отрада у материалиста остается, это ради чего жить, как себя увековечить, это продолжить свой род. Кровь от крови. Тогда они пытаются побольше заработать, накопить имущество, чтобы потом передать своим детям по наследству. Расшибаются из-за этого в лепешку, страдают здоровье, воспитание. Но они не знают, что как только их тело умирает, из квартиры тут же все выбрасывается, весь тот хлам, что они копили всю жизнь. Просто на помойку сундуки сносятся. То есть просто жизнь родителей выносят на помойку. Хорошо, что еще квартиру оставляют, но тут же делают ремонт. Цвет не тот обои, по-любому. Иногда даже особо прогрессивные детки, они не дожидаются смерти. Они просто сдают дом престарелых, лишь бы начать уже распоряжаться имуществом. Вы знаете, что многие миллионеры составляют такое завещание, что детям ничего не остается. И нам может показаться, что они не любят своих детей. Но на самом деле как раз наоборот. Во-первых, то, что достается без усилий, мы не ценим. Не хватает нам воспитания, потому что мы не умеем быть благодарными. А во-вторых, в Ведах сказано, что богатство – это одно из самых сильных проклятий нашего времени. Деньги и власть – это одни из самых сильных энергий Бога. И мой друг их сравнивает с линзой, с таким увеличительным стеклом. Потому что эти энергии усиливают наши качества характера. А так как мы не хотим развиваться, заниматься самосознанием, нас особо не воспитывали, то и качество характера у нас не очень. Мы жадны, гордые, завистливые. И как только мы попадаем в фокус этой линзы, то тут же все эти наши недостатки, они гипертрофируются. И мы становимся просто-напросто отвратительными. Так еще можно было сказать, ну ничего. Так мы просто отвратительны. И это все от недостатка воспитания. Миллионеры тратят все свое время на получение прибыли. А детьми заниматься некогда. И они растут, как сорняки. Если обрабатывать землю, то можно выращивать культурные растения и собирать урожай. Если же мы перестаем обрабатывать огород, сколько надо времени, чтобы он зарос осотом? Не знаю, мне кажется, дней 30. Уже все повылезет. Так и дети, если не заниматься их воспитанием, то они становятся сорняками в обществе. В Ведах даже есть специальный термин для этого. Варна-санкара. Нежелательное потомство. Поэтому богатые родители видят, что они упустили свое время для воспитания. Что никаких положительных качеств у ребенка нет. Никакой Гарвард и Принстон не привьет никаких качеств. Потому что современная система образования нацелена на дачу информации, но не отнюдь не на развитие каких-то качеств позитивных у ребенка. И так как никаких этих качеств положительных у ребенка нет, то они просто ограничивают его. Ограничивают от этого влияния мощнейших энергий. Это уже самая последняя мера. Гораздо важнее дать правильное воспитание ребенку, чтобы он смог правильно распоряжаться этими энергиями. С воспитанием мы, конечно, разбирались уже 9 лекций. Кому интересно, послушают. Если я все-таки тело, допустим, не тело, то интересно, где же я тогда? Где в нем я? Может быть, я в этой руке? Ну, скажем, если руку у меня эту отнять, не дай Бог, конечно. Но я перестану разве существовать? разве меня уменьшится? Да нету. Я буду точно так же думать. Ага, да, наверное, мне, наверное, все-таки в мозге. Но есть некоторые примеры, когда у людей начисто выносит мозг, может быть, в результате аварии или какого-то несчастного случая, выстрел был. Лишаются мозга люди, но они продолжают свою разумную жизнь. Как же так? Я был в мозге, вся моя мыслительная деятельность в мозге. Как жить-то теперь? Мозга нет, человек живет, улыбается, развивается. Как это? Да и как я могу быть этим телом, если тело постоянно меняется? Старые клетки отмирают, им на смену бросают новые, а каждые 7 лет каждая клетка организма обновляется. И даже кости. То есть, что получается, 7 лет назад это не я был? Да вроде опять я. Значит, в этом теле, которое постоянно меняется, есть что-то еще. Что-то постоянное, которое не меняется. Которое и есть я сам. Если мы тело, то почему, когда наши родственники или близкие, которых мы так сильно любили, если они умирают, то нам даже и не хочется подходить как к телу? Или кому-то, может быть, нравится там с трупом обниматься, целоваться. Может, кто-то последний танец станцевал. Потому что то, что было нашим родственником, ушло из этого тела. И правильно говорить, не умер, оставил тело. Он просто оставил это дряхлое, старое тело. Мы плачем. Ну как же так? Пришла смерть и забрала его. А нам надо радоваться. Он же теперь получит новое, молодое тело, здоровое. Кто-то думает, что большое наслаждение в старом теле жить. Есть такое определение старости. Это когда я знаю, где у меня находится каждый орган. Ой, печень, ой, почки, селезенка. Но мы плачем не потому, что нам жалко близкого нам человека. Мы плачем потому, что нам жалко себя. Как же я без этого человека буду счастливым? Я же счастливым был только за счет него. Какое это счастье? Опять сплошные страдания. Потому что мы привязаны к нему. Потому что мы пытались черпать это счастье от него. Но надо реально подумать. Что вообще сейчас другому человеку-то нужно? Не нам, а ему. Вот как только фокус внимания себя с наших потребностей мы переместим на потребности других, то тут же мы станем счастливыми. Просто давайте попробуем больше думать о других, нежели чем о себе. Ведь это природа души. Природа души отдавать. И нам стало понятно, что я не тело. Тогда кто же я на самом деле? И наше строение, оно достаточно сложное. И я согласен, что не так-то просто в этом разобраться. Но есть грубое тело, есть тонкое тело. И есть душа. Над грубым телом стоит тонкое, оно состоит из правной жизненной энергии, чувств. Над чувствами стоит ум, над умом стоит разум, а над разумом ложное эго. И над этим всем возвышается душа. И тело, оно в ведах называется янтра. А переводится это как механизм. Душа это водитель, она просто управляет этим механизмом. Чувства, они подают сигнал уму, ум решает какие-то текущие задачи, а разум уже управляет целями в жизни, принимает такие глобальные решения, отделяет полезного от вредного. Если разум сильный, то мы можем контролировать и ум, и чувства, и заставить их служить высшей цели. А если разум слабый, как говорится, ну один разок-то можно, ничего же страшного не случится за один раз, тогда мы просто идем на поводу наших чувств. Какой раздражитель сейчас появился в поле зрения, в ту сторону мы не поворачиваем. Видим мороженое, нам его сразу хочется скушать, бежим покупать. Видим машину, ну очень нам понравилась машина, сразу думаем, какой же кредит надо взять, чтобы купить такую машину. Или друзья сказали, да пойдем выпьем. И мы послушно идем у них на поводу. И задача разума удовлетворять наши потребности. Вопрос в том, чьи потребности? Ложного эго или души? И находясь в материальном мире, ложное эго заставляет нас отождествлять себя с этим телом. В соответствии разум нам говорит, что ну раз я тело, то и надо удовлетворять потребности тела. И мы обычно даже делаем это любой ценой, так как остальные живые существа, они нам, ну, никто. Каждый сам за себя. И если объединяются в какие-то группы, то по телесному признаку или на основе какой-то выгоды. Это наша семья, это моя семья. Мы здесь по крови объединены. Или по национальности, или по полу, по возрасту, по месту проживания, земляки. Ну мы же земляки, помоги земляку, зем. А душа тем временем спит, всем заправляет ложное эго. Я думаю, все знают, кто такие эгоисты. Это мы с вами. Потому что мы ставим себя в центр и пытаемся взять от этой жизни все. Но мы живем в материальном мире. И одно из измерений – это время. Если есть время, то у всего есть начало и свой конец. Здесь все постоянно стареет и разрушается в конце концов. Любое наслаждение в материальном мире, оно временно. Следовательно, как только оно заканчивается, к нам приходит страдание. Как же я теперь без этого наслаждения? И обычно страдания по силе превосходят даже само наслаждение. Иногда бывает, даже очень часто, что мы хотим что-то взять, а нам не дают. Потому что тот другой тоже о себе думает. На себя, нет. Я сам буду наслаждаться, тебе не дам. Это я себе мороженое купил, тебе лизнуть не дам. Муж лежит на диване, да? Жена, принеси чаю. Что он отвечает? Сам принеси. И видишь, у меня сериал мой начался. А муж уже рассчитывал на этот чай. Уже представлял, как он его пьет. А тут раз нет чая. И он идет, ворчая, проклиная судьбу за то, что наградила такой жену. Идет и сама себе готовит. Ой, или мужчина идет и сам себе готовит уже чай. Хотите, расскажу один секрет, как налаживать отношения в ответ на ваш вопрос. Это принесет в нашу семью счастье. Но придется реально потрудиться, поработать над собой, сначала это будет приносить страдания, но потом это превзойдет все наши ожидания. Когда у меня появляется какое-то желание, хочу кого-то попросить, чтобы они его осуществили для меня, то вместо того, чтобы просить, представляете, как ум взбесится, он вообще в осадок сразу выходит. Вместо того, чтобы попросить у человека, мы наоборот это делаем. Что хотели попросить, мы наоборот тому человеку это делаем. То есть нужно не брать, а отдавать. Если, к примеру, мне захотелось жареной картошки, и я уже, сидя за компьютером, решил крикнуть жене: пожарь картошки, я встаю, плетусь, из последних сил подхожу к жене и спрашиваю: а что бы ты хотела сейчас скушать? Может, я что-нибудь приготовлю? И сначала мы свою заботу будем проявлять через свои желания. То есть тело захотело удовлетворить потребность, и мы удовлетворяем сначала потребность не своего тела, а чужого. Захотел отдохнуть? Иди спроси у жены: а ты не устала? И мы почувствуем вкус к этому. Отдавая, мы будем получать счастье. И со временем наши желания уже отойдут на задний план. Мы будем просто стараться удовлетворять нужды и потребности того, кто рядом. Самое главное, чтобы они не были духовными, эти потребности. Что можно обратный эффект получить. И стоит только попробовать, и мы сразу увидим, как сильно изменится наша жизнь. К нам просто по-другому даже начнут относиться наши родственники. И сначала нам может показаться, что нам сели просто на шею. Нас сразу начнут о чем-то просить. Какие-то нам дела давать. У нас была сессия, и был некоторый тренинг. Дали домашние задания. И все разошлись после лекции. На утро приходим, как бы все делятся впечатлениями. И одна женщина, она такая: ну я все сказала, как я все сделала, как вы сказали. Мне просто сели все на шею. Мне уже надавали дел на 3 недели вперед. Вячеслав Олегович такой: ну вот видите, отношения-то начали налаживаться. Кстати, вас даже никто раньше попросить ничего не мог. Просто боялись это вам сказать. А теперь видят, что вы можете помочь, что вы отзывчивый человек. Там немного другое задание было, но я думаю, это тоже сработает. Что если хотите поменять свою жизнь, можно это сделать уже сегодня. Вы знаете, какая цель любой духовной практики? Разбудить душу и удовлетворить ее потребности. Осознать себя как душу. В санскрите это звучит как «ахам брахмасми». Переводится это как «я не тело, я душа». И это первый урок духовной жизни, и нам его надо очень хорошо усвоить. Что значит усвоить? Это значит, мы должны изучить теорию, а потом применить ее на практике. Духовное развитие – это прежде всего практика. Мы должны реально изменить наше поведение в соответствии с потребностями души, в соответствии с тем, что мы узнаем о нашей природе. В Бхагавад-гите есть такие строки. Органы чувств выше мертвой материи. Ум выше чувств. Разум выше ума, а над разумом возвышается душа. Осознав, что он трансцендентен материальным чувствам, уму и разуму, человек должен укрепить ум с помощью чистого, одухотворенного разума и этой духовной силы покорить своего ненасытного врага. И мы уже эти строки разбирали в воспитании, но сейчас вкратце. Вожделение — это и есть отождествление себя со своим телом и бесконтрольное удовлетворение его потребностей. Вожделение — есть причина нашего эгоизма. И здесь говорится, что душа трансцендентна к чувствам, уму и разуму. Это значит, что она от них просто не зависит. Душа имеет духовную природу, а тело и тонкое, и грубое, материальное. Но они даже не соприкасаются. Так как говорится, что лотос, он не смачивается в воде. То есть, если его вытащить из воды, он будет сухим. Так и душа, она не соприкасается просто с материей. Это совершенно другая энергия. Сегодня, как вот сон в руку, выходил с работы и встретился со старым товарищем. Говорю, ну что, когда придешь? И он, очень хочу прийти к тебе на лекцию. Говорю, когда придешь? Сегодня предназначение души. Он, о, кстати, а где находится душа? Ну это мы, может быть, на следующей лекции изучим. Я говорю, там ты, там ты. Смотри, американские ученые, они тоже ссылаются на это. Но ни один материальный метод, ни один метод этого мира не может напрямую изучать душу. Душу мы можем ощутить, ее присутствие только по косвенным признакам. То есть, если что-то живет, растет, как-то развивается, движется, то там есть душа. И другой еще аспект – это сознание. Ну, у кого-то оно сильно проявляется, у кого-то нет. И как определить, что живой? То есть, вот я душа, я нахожусь в этом теле. И мое сознание пронизывает все это тело. То есть я чувствую каждую клеточку этого организма. То есть вот оно сознание. Если мы что-то чувствуем, значит, я еще живой, значит, я душа. Так и как врачи проверяют, живой человек или нет. Есть там душа или нет? Реагирует на внешние раздражители. Сознание, где оно? Где оно сейчас? Просто душа, она покрыта материальной энергией. И нам надо избавляться от этого покрытия. И это можно сделать за счет одухотворенного разума. Как мы его одухотворяем? Мы читаем священные трактаты, слушаем по ним лекции, общаемся с такими же искателями абсолютной истины. И обязательно молитвенная практика. К этому еще плюс бескорыстный труд и помощь окружающим. Это именно то, что будет возвышать наше сознание, что будет нам открывать эти потайные истины. В результате у нас появится понимание потребностей души. И также у нас появится покой и умиротворенность. Почему мы постоянно беспокоимся? Потому что мы находимся не на своем месте, потому что мы занимаемся не своим делом. Рыба в воде, она себя там очень комфортно чувствует. Птица в воздухе. А душа себя комфортно чувствует, когда соприкасается с духовной энергией. Как только мы начнем соприкасаться с ней, мы тут же почувствуем покой. Сразу придет понимание, когда мы начнем чем-то заниматься конкретным, практичным, изучать какие-то знания, сразу придет понимание. Да, да, это именно моя среда. И я здесь могу раскрыть свою истинную природу. Сразу придет ответ. Отсюда придет ответ. Природа души в священных трактатах описывается как сад чит нанда. Это значит вечность, знание и блаженство. Соответственно, мы будем удовлетворять стремление души к вечной жизни, осознав свою духовную природу и разотождествив себя от тела, мы обретем вечность. Мы будем изучать постоянно духовное знание. И духовное знание отличается тем, что оно не имеет дна. Мы все больше и больше будем в него погружаться. И также мы будем стремиться к блаженству. И даже в материальном мире можно испытывать духовное наслаждение, ананда. Это будет проявляться, когда мы будем поступать в соответствии с нашей духовной природой. Природа души отдавать. Как только мы бескорыстно будем проявлять заботу и соприкасаться с духовной энергией, то тут же мы будем испытывать блаженство. И чем бескорыстнее мы будем это делать, чем чище и возвышеннее будут наши мотивы, тем больше счастья мы сможем ощутить. Более подробно о природе души мы поговорим на следующей лекции. Надеюсь, там и закончу. Я, как всегда, рассчитываю. Ну, сейчас одну прочитаю. Когда начинаешь писать, оказывается, невозможно как-то это все сжать. Потом у меня, наверное, будет отпуск. А уже после отпуска мы будем изучать врагов и друзей нашего счастья. И продолжая именно тему воспитания, мы будем говорить о позитивных и негативных качествах характера. И как от них избавляться, от одних, как другие развивать. И это будет полезно как и при воспитании детей, так и при воспитании самих себя. Надеюсь, вам было понятно. Если что-то осталось непонятным, можете задать вопросы. Если нет вопросов, то или все понятно, или ничего.
Можно напомнить про параматму?
Параматму? Да. Чуть глубже копнем, намного глубже. А что у вас конкретно?
Вы говорили, там разум, душа, то есть она где находится. То есть что это?
Почему в этом мире нельзя ничего скрыть? Даже если никто не видел. К сожалению, я сейчас не вспомню точно. Но за нами постоянно наблюдает огонь, вода, ветер, полубоги. И самое главное, наша душа находится в сердце, она парит в пяти потоках праны, а рядом с ней находится сверхдуша. На санскрите параматма, высшая душа. И сверхдуша — это присутствие Бога в нас. Поэтому не так, как бы, и уж сильно врут люди, что Бог в нас. Безусловно, Бог есть у нас. И Он видит все, что мы делаем. Иногда мы слышим этот голос сверхдуши. Он проявляется как наша совесть. Когда мы... Вот это угрызение совести, это именно и есть и голос сверхдуши. Голос Бога в нас. Он нам просто говорит, а ты точно хорошо сделал? Мы обычно начинаем себя уговаривать. Ну, я не мог по-другому поступить. Ну, все так делают. Ну, как же. Ну, тогда мне пришлось бы потерять 2 часа. Мы просто говорим о том, что мы не хотим отдавать. Поэтому даже если никто не видит, даже если нам кто-то говорит, что да никто не видит, давай что-то совершить такое не очень хорошее, за все придет соответствующее. Ну, наказание нет, а законы этого мира, ну, если совсем глубоко копнуть, то этот мир построен по соответствии с нашими желаниями. То есть у нас проявились желания, и Бог в соответствии с ними сотворил этот мир. И также у нас было желание, что все должно быть по справедливости. То есть, что посеял, то и пожнешь. То есть это наше было желание. И мы теперь думаем, что как-то это несправедливо. Нет, все, что мы совершим, то к нам и вернется. Посеем добро, нам вернется добро. Посеем зло, вернется зло. Бог все это видит. Его не обманешь. Многие идут к астрологам, чтобы узнать дату своей смерти, причину смерти и избежать ее. Ну как можно обмануть Бога? Ну, не хочешь сгореть, ну, утонешь. Не обманешь. И на сегодняшний день как-то удлинить свою жизнь мы очень, у нас мало шансов. Но очень сильно ее можем только укоротить. Поэтому наши усилия в основном по отношению к материальному телу должны ограничиться тем, чтобы хотя бы ее не укоротить. Она просто, наша жизнь должна стать осознанной. Что мы должны понимать, что я сейчас делаю, зачем и какие последствия будут. Если я буду правильно воспринимать все последствия, буду принимать ответственность. Что такое принимать ответственность? То есть отвечать за все последствия, которые придут. Если в результате моего действия кто-то пострадал, то я, например, ну если на машине, скажем, сбил человека, то я должен его вылечить за свой счет. К примеру. В ведической культуре вообще разводов как бы нет, но если такое происходит, то мужчина обязан до конца жизни содержать свою там оставленную жену. У нас же мужчина все забирает из дома, даже последние тапочки выходят, если не выгоняет просто из дома. Вот недавно вернулась там коллега из Казани. И она говорила, что там посещали мусульманские мечети. И там общались с местными жителями. И говорит, да, у нас если как бы развод есть, но там развод, по-моему, хитрый. Как бы вас не обмануть? Ну, скажем, 3 раза сказать, ты мне не жена. И все, это развод. Но до тех пор, пока она не выйдет замуж, он ее содержит. Я ответил на вопрос. Ну, мы более, может быть, дойдем до этого на следующий лет. Это так. По особым заявкам. Что-нибудь еще? Ну хорошо, вы тогда, если появятся вопросы, вы их запишите. И в следующий четверг мне зададите. Мы с этого начнем нашу лекцию. Если у кого-то появятся какие-то непонимания. Сейчас всем спасибо.